Отец, мы благодарны Тебе за то, что мы благословлены Твоим присутствием в Своем Духе. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что Ты пребываешь с каждым из нас лично. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, за Твое почтение. И мы просим Тебя прощения, Дух Святой, если мы были хоть чем-то невнимательны к Твоему призыву или к Твоему наставлению. Мы каемся во имя Иисуса. Дух Святой, мы нуждаемся в Твоем водительстве, мы нуждаемся в Твоем наставлении, в Твоем свете, в Твоей силе, в Твоих способностях и возможностях. И мы просим Тебя, Дух Святой, силой Твоей, прямо сейчас дай направление нашим мыслям, словам, действиям, Духом истины Своей, наставь нас на всякую истину, просвети очи сердца нашего и помоги нам не уклониться ни направо, не налево. Дух Святой, мы нуждаемся в Твоем водительстве и в Твоей силе прямо сейчас. И мы принимаем с благодарением, спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что прямо сейчас Ты уже даешь направление нашим мыслям и словам. Спасибо Тебе, Дух Святой. А мы верим на основании первого послания к Коринфянам и принимаем, что мы уже имеем ум Христов, ум помазанный. И высвобождая свою веру, мы возлагаем свою руку на свою голову и принимаем, что помазание Духа премудрости и откровения прямо сейчас помазало каждого из нас лично и сделало способным понимать и принимать несравненно больше. Больше того, о чем мы просим. Больше того, о чем мы помышляем. Мы принимаем, что прямо сейчас силой Святого Духа, Божьи способности, Божьи возможности дадают направление нашим мыслям, словам и действиям. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы так благодарны Тебе за то, что Божьи способности, Божьи возможности дают направление нашим мыслям, словам и действиям в том, что несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что силой Твоей прямо сейчас да расторгаются всякие узы проклятий сатаны. Душевно слепые прямо сейчас да получают свое прозрение во имя Иисуса. Измученные прямо сейчас да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Мы принимаем, что силой Святого Духа и прямо сейчас да воссиял свет великий, и всякая тьма во всяком ее проявлении да ушла, да не будет ее вовеки. Спасибо Тебе, Дух Святой, спасибо Тебе за свет великий, который воссиял. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас всякая суета, бессмысленность, бесполезность, да оставляют мысли и слова во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, мы принимаем. Мы принимаем с благодарением небесное служение Иисуса в Духе Святого, в силе Святого Духа во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое небесное служение. Спасибо Тебе за силу Святого Духа на этом месте. Спасибо Тебе за то, что мы больше никогда, никогда не останемся прежними. Мы принимаем с благодарением. Да, Иисус. Да, Иисус, мы ненавидим суету. Ненавидим бессмысленность и бесполезность, ненавидим и просим Тебя Духом Своим, Духом истины, направляй каждого из нас лично, прямо сейчас, наставляя на всякую истину, да не будет суеты, да не будет бессмысленности, бесполезности, да не будет тьмы в нашей жизни, во всяком ее проявлении, да не будет вовеки. А мы принимаем с благодарением Духа истины, наставляющего на всякую истину. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе за Твое помазание, за Твою силу и за то, что мы больше никогда не останемся прежними. Спасибо Тебе, Господь. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя за сегодняшнее служение. Спасибо Тебе во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. И как мы уже говорили, уже давно мы об этом говорили, что будет такая тема, которая называется «Что есть истина?». И мы с вами дошли до этой встречи, до этой темы. Я знаю, что каждый верующий, ну я имею в виду верующий, истинно верующий, Желаю знать, что есть истина. Это очень важный вопрос для нас. Хотя, знаете, хотя и удивительно, что вопрос, что есть истина, задал как раз человек, который был неверующий. Пилат. Но знаете, что Пилат искал ответ на истину, что есть истина, вне истины. Он искал ответ на этот вопрос вне Иисуса. Слава Богу, что мы с вами познали того, кто истина, чтобы искать на этот ответ на этот вопрос в самой истине. Что мы и будем с вами делать? Мы не будем формировать новую истину. Мы будем исполнять волю истины. А какая воля истины? Познайте истину. Вот это мы и будем с вами совершать. Мы будем просто быть послушными истине, Иисусу, и совершать Его волю, познавать Его истину. Поэтому тема этих уроков, которые мы с вами начинаем сегодня, она так и называется «Что есть истина?». Еще раз напоминаю, мы не пишем новую истину, мы просто выполняем Его волю, познавая Его истину. Я хочу начать цикл этих уроков с того пророчества, которое в свое время я получил, и я верю, что оно как легло в основание этой темы. Я поделюсь с вами с этим пророчеством. Оно напрямую связано с этой темой. И оно звучит так, это пророчество. «Поколеблю престолы человеческие, поколеблю опору человеческую, упование на человека обличу. Все, что построил человек без воли моей, не устоит. Устоит лишь то, что я строю. Твердые станут еще прочней, сияющие станут еще ярче. Что я открою, никто не закроет. А что я открою, никто не... Что я закрою, никто не откроет». Вот такое пророчество. То есть, может, оно кого-то касается, но я знаю, что оно уже совершается. Совершается. Хорошо, но опять-таки, те, кто двигаются в истине, это пророчество ни в коем случае не приведет в состояние беспокойства. А наоборот, оно еще больше обрадует, потому что твердые станут еще крепче. А те, кто ходят во свете, станут еще ярче. Так что нам нечего переживать, если ты ходишь в истине. Хорошо. Итак, сегодня у нас первый урок. Первый основополагающий урок темы «Что есть истина?». Я начну с книги пророка Иеремии, 33 глава, 6 по 11 стих. И здесь написано. «Вот я, то есть Бог говорит, приложу ему пластырь и целебные средства, и уврачую их, и открою им». Смотрите, Бог говорит, я им открою. И знаете, что через кровь Иисуса это уже открыто. Он говорил это в то время, когда еще кровь Иисуса не была пролита. Но нам уже это послание фактически звучит, это местописание звучит, как то, что уже открыто. Еще раз читаю. «И уврачую их, и открою им обилие мира и истины». Уже открыто. «И возвращу плен Иуды и плен Израиля, и устрою их, как в начале». Смотрите, хорошее слово. Как в начале. Слава Богу. И очищу их от всего нечестия их, которым они грешили передо мною. И прощу все беззакония их». Все это все. «Которыми они грешили передо мною и отпали от меня». А теперь слушайте внимательно. «И будет для меня Иерусалим радостным именем, похвалой и честью перед всеми народами земли, которые услышат». Все услышат. «О всех благах». Заметили, о чем услышат? О чем они услышат? Конечно, из вашей жизни. Бог хочет, чтобы в вашей жизни это было явлено. Явлено что? «Все блага, какие я сделаю ему. И изумлятся, и затрепещут от всех благодеяний и всего благоденствия, которое я доставлю ему. Так говорит Господь. На этом месте, о котором вы говорите, оно пусто, без людей и без скота, в городах иудейских и на улицах Иерусалима, которые пусты, без людей, без жителей, без скота, опять будет слышен голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, голос говорящих. Славьте Господа Саваофа, ибо благ Господь, и во веки милость Его, и голос приносящих жертву благодарения в доме Господнем, ибо я возвращу пленных сей земли в прежнее состояние. Смотрите, можно сказать таки в утраченное состояние. Как? Открою им обилие мира и истины. Прежнее состояние, говорит Господь. Прежде чем мы придем к этому интересному вопросу, что есть истина. Вы знаете, удивительная вообще книга сама по себе, Бытие, 1 и 2 глава. Удивительная книга тем, что события, описанные в Бытие 1 и 2 главе, можно обрамить таким местом писанием из Луки 2:14. Мир на земле, к человеку благоволение. Представляете, как хорошо. Хотя это местописание я взял из Евангелия от Луки, где ангелы возвещали пастухам. И один из ангелов, когда открылись небеса, там ликовало воинство Божие, воспевая мир на земле к человеку благоволение. Но Бытие 1 и 2 глава, этот мир уже был. Мир на земле к человеку благоволение. Описание того времени, которое мы читаем в Бытие 1 и 2 глава, подобно маяку. Бог записал о нем в Писании, чтобы принявшие Иисуса как Господа и Спасителя помнили, к чему готовит их Бог. Хотя кто-то может подумать, а как это время касается меня? Но Бог не отменил то, что мы читаем в Бытие 1 и 2 глава. Согрешив, Адам на время лишь остановил осуществление совершенной воли Божией для каждого человека. Но Иисус на кресте заплатил цену за грех Адама и открыл возможность для каждого человека вернуться в то время. Бытие 1 и 2 глава. Опять мир на земле, к человеку благоволение. Пророк Исаия, ведомый Духом Божиим, пророчествовал тоже о том времени, которое наступит через кровь Иисуса, и которая вернет нас в утраченное. И из этого пророчества очень, кстати, хорошо видно Эдемский сад. В Эдемском саде не очень много написано. В принципе, как бы и немного можем прочитать. Но из пророчеств о новой земле мы можем понимать, какой был Эдемский сад. И я вам прочитаю, к чему Бог нас готовит. Это описано в книге Исаия, 11 глава, 6 по 9 стих. «Тогда». Вы понимаете, когда? Тогда волк будет жить вместе с ягненком. Хороший сад. И барс будет лежать вместе с козленком. И теленок, и молодой левый волк будут вместе. Малое дитя будет водить их. И корова будет пастись вместе с медведицей. И детеныши их будут лежать вместе. И лев, как волк, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида. И дитя протянет руку свою над гнездом змеи. Не будут делать зла и вреда на святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Вот такая атмосфера. Скажите, Бог изменился? Дух Божий изменился? Конечно, нет. Вот вам Дух Божий, вот что Он приносит. Мир. И 13 стих из этой же главы. «И прекратится зависть Ефрема, и враждующие против Иуды будут истреблены. Ефрем не будет завидовать Иуде, Иуда не будет притеснять Ефрема». Это 13 стих. Фрагмент того времени мы также находим в книге «Деяний» Нового Завета, где описано, какое влияние Дух Божий оказывал на первоапостольскую церковь. Деяния 2 глава 44 стиха. «Все же верующие были вместе, и все было общее». Смотрите, какое интересное влияние оказывал Дух Божий. Еще раз прочитаю. «Все же верующие были вместе, и все имели общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждому. И каждый день единодушно пребывали в храме, и преломляя по домам хлеб, приносили пищу принимали пищу веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Это Деяние 2 глава 44 по 47 стих. Дух Божий тот же. Тот же Дух Божий, который был в Эдемском саду, тот же Дух Божий мы видим с вами и проявление Его в жизни уже рожденных свыше через веру в Иисуса Христа. И как вы думаете, этот Дух Божий к чему ведет каждого из нас лично? К тому же, что переживали и в те времена, и будут переживать и в наступившие времена, которые тоже грядут. И я читаю то, что Дух Божий производит. Апостол Павел говорит: «Итак, я узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в котором вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми, через всех и во всех нас. Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова». Это Ефесянам 4 глава с 1 по 7 стих. То есть мы видим, что одно, все у них было в общее, все одно. То есть, казалось бы, где конфликт? Откуда взялся конфликт у тех, у которых не должно быть конфликта? И сегодня мы как раз начнем и рассматривать очень интересную тему, которую я говорил, что называется «Что есть истина?». Заметьте, что именно с того времени, как в Эдемском саду прозвучали слова «Подлинно ли сказал Бог?», на земле не умолкают споры и конфликты вокруг истины. А до этого не было ни споров, ни конфликтов. Мир на земле, человеку благоволение. Никто ни с кем не спорил. Никто ни с кем не ругался, никто никому ничего не доказывал, никого никто ни в чем не убеждал. Мир на земле, человеку благоволение. Но если внимательно изучить причину каждого спора и конфликта, то вы можете заметить, что причиной споров и конфликтов не является сама истина, а скорее тот, кто посеял в отношении ее сомнения. И вы узнаете очень интересные вещи, связанные с истиной, из Писания, опять-таки из Писания. И первое, что я хочу уже отметить вам из Писания, что истина не может быть причиной споров и конфликтов. Почему? Потому что она для того и истина, чтобы останавливать всякий спор и конфликт. Это первое то, что я хочу отметить. Споры и конфликты между верующими и неверующими чаще всего не сколько вокруг истины, сколько вокруг правил, доктрин, взглядов определенной конфессии на истину. При этом сама истина остается бесспорна. Тоже очень важный момент. Я хочу, чтобы вы просто сейчас увидели истину. Не вопрос деноминации конфессии мы поднимаем. Нет. Мы в первую очередь познаем истину. Для себя лично, чтобы Бог в жизни каждого из нас мог совершать свой промысел беспрепятственно. И есть то, что Он хочет, чтобы мы знали. Познай истину. Следовательно, споры и конфликты не от истины, а от того, кто исказил представление о ней и побуждает рассматривать ее с человеческой позиции. Какие вопросы можно иногда услышать на пороге некоторых церкви? Первый вопрос, который иногда задают мне: а вы какой конфессии? Следующие вопросы в большей степени связаны уже с определенными правилами, связанные с этой конфессией. А вы то делаете, а вы туда ходите, а вы это едите, а вы то, а вы то, а вы то, а вы то, а вы то. Знаете, изучая вопрос истины, а именно источника истины Иисуса, я заметил, что он не задавал ни одного такого вопроса, с кем бы он ни встречался. Он не спросил Вартимея, он не спросил блудницу, он не спросил никого все то, что спрашивают сейчас. Почему? Потому что он есть истина. Поэтому мы не будем опять-таки искать виновных. Мы будем исследовать то, что поможет нам, в первую очередь, не видеть виновных, а помочь им освободиться от обвинителя, в первую очередь от обвинителя. Иисус не спрашивал об этом у сотника, у блудницы, у Вартимея. И даже если задавшие такие вопросы и молятся о единстве между церквями, то видят его только по правилам их конфессии и в соответствии с тем, как они понимают Писание. Но при таком подходе к единству, устраняющему спору, оно невозможно. Тем более Иисус уже сказал, как оно достигается. Об этом написано в Иоанна 17 глава с 21 по 22 стих. «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе. Так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино». Все эти слова Иисуса, что мы видим, что единство – это не результат правил и требований какой-то конфессии. Это результат истины. Но, как обычно в таких случаях говорят, мы с вами по-разному ее понимаем. И если вы спросите, как они ее понимают, то чаще всего вы услышите ответ в свете их деноминации. Ну, пока есть такая картина. А теперь давайте рассмотрим некоторые причины, по которым возникают споры и конфликты вокруг истины. Вокруг истины, которая на самом деле не является причиной этих споров и конфликтов. Начнем с вами исследовать этот вопрос. Одна из первых причин, в данном случае, которую я отметил, может быть, это не первая, не вторая, не десятая, просто начнем с нее. Незнание людей, что означают слова «правда», «факт» и «теория». Правда, факт и теория. Не понимая глубокого понимания или знания определения этих слов, эти слова иногда используются в отношении истины, хотя люди при этом сами не знают, и что такое истина. Еще раз напомню, правда, факт и теории. Что такое правда? Сегодня мы проведем такое интересное исследование. Мне самому было очень интересно узнать, я никогда не обращал внимания на этого. Что такое правда? По сути дела, мы привыкли к определенным вещам, используя это слово, подчеркивая какие-то значения. Но тут, слава Богу, у меня появилось побуждение исследовать это слово «правда» в свете Писания и в свете того, что, как его используют в мире сем. И посмотрите, какое интересное исследование. Мы сейчас с вами тоже его начнем делать. Первое. Мы исследуем, что означает слово «правда» в свете Писания. Слово «правда». И нам придется для этого прочитать определенное количество мест Писания, чтобы сложить общую картину. Первое место Писания, Псалом 14, 2 стих. «Тот, кто ходит непорочно и делает правду». Смотрите, правду можно осуществлять. Есть. Следующее, Псалом 70, 15 стих. «Устами буду возвещать правду твою». Оказывается, правду можно говорить. О, мы, брат Олег, это уже знаем. Хорошо, отметили. Псалом 70, 16 стих. «Вспомяну правду твою». То есть, правду можно вспоминать. Следующее, или о правде можно размышлять, скажем так. Следующее. Псалом 144, 7 стих. «Буду провозглашать память великой благости твоей и воспевать правду твою». То есть, правду можно воспевать. Есть. Следующее пошлите. Исаия 28 глава, 17 стих. «Поставлю суд мерилом, а правду весами». То есть смотрите, пророк Исаия говорит, что правда подобна весам. Она взвешивает и еще, как можно сказать, уравнивает. Хорошо, есть. А пошлите дальше. Исаия 59 глава, 17 стих. «И он возложит на себя правду, как броню, и шлем спасения на голову свою». В некоторых местах Писания слово «правда» сравнивается со словом «праведность». Потому правда и праведность в определенных местах Писания, не во всех, но в определенных, значит одно и то же. Пошлите дальше. Матфея 3 глава 15 стих. «Но Иисус сказал ему в ответ, оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Слово Божье названо «правда». Правда Божья. И закрепим словами апостола Павла из второго послания к Коринфянам. с оружием правды в правой и левой руке. То есть оружие правды, мы знаем, что это и Слово Божье. Слово Божье. Итак, первое, что мы уже начинаем видеть из Писания, что слово «правда» в Писании в большинстве стихов значит думать, говорить или поступать в соответствии со Словом Божьим. Вы скажете, мы и так это знали. Не без вопроса, мы же следуем. Стих же из книги пророка Исаия также раскрывает слово «правда» как факт. Читаем. Он будет судить бедных по правде. Или суд без лицеприятия – это суд в соответствии с тем, что уже сделано по правде. То есть уже вопрос факта есть. Слово «правда» в некоторых стихах Писания может говорить о действии без лицеприятия, то есть по факту, вот так, как оно есть. При том, что значит в Писании слово «правда», переходим к миру сему, в мире сем во время судебного процесса можно услышать такие высказывания. Да, то, что он только что сказал, это правда. Он именно так и соврал. То есть, смотрите, какой интересный взгляд. Хотя то, что было сказано до этого, было ложью. В этой ситуации слово «правда» говорит о подтверждении сказанного. То есть мы уже постепенно переходим на то, как это слово используется в мире. Слово «правда» также может быть использовано как подтверждение сказанного кем-то. То есть смотрите, какой широкий спектр использования этого слова. Также слово «правда» используется в случаях, когда нужно получить согласие. Например, кто-то спрашивает, вы согласны с тем, что это правда? И вы отвечаете, да, это правда, он именно так и сказал. То есть подтверждение. Слово «правда» может быть использовано как согласие со сказанным кем-то. Также значение слова «правда» может определяться в зависимости от ситуации или текста, в котором оно используется. Например, вы знаете такое слово «ключ». Мы можем сказать «подай мне ключ» и указать на ключ от квартиры. Но можем сказать «смотри, ключ летит» и указать на стаю птиц. Слово одно, но в разных ситуациях может иметь разное значение. От чего же зависит значение слова «правда»? Значение слова «правда» в основном определяется событиями в его конкретных ситуациях. В Писании оно используется в зависимости от ситуации, так же самое оно используется в значении своем в зависимости от ситуации и в повседневной жизни. Еще раз повторю. Значение слова «правда» в основном определяется событиями, в которых его используют. Вы поймете, о чем идет речь. Почему? Потому что иногда слово «правда» используют в отношении истины. И здесь тоже нужно провести уже баланс. В естественном физическом мире, или в физическом мире в мире, слово «правда» чаще всего используют, основываясь на определенном факте. Например, говорят «правда» – салют был красивый. «Правда» – он ушел. В свое время вы наверняка читали газету «Правда». Хотя не все, что там было написано, было правда. Но, уверен, название воспринимали это все как правду. Есть и другие газеты, «Комсомольская правда», «Правда Украины». И люди читали эти газеты, скажем так, веря в то, что они соответствуют названию. Хотя чаще всего там мало было правды. Хорошо. Но на чем же основывалась в таком случае та правда, которая была там? На факте. Потому они говорили, ну, это факт. Потому газета «Факты» – это газета «Правда». То есть уже ближе, понимаете, к самой сути. А что же такое факты? Видите, как мы пришли с вами постепенно. А что такое факты? Естественный физический мир – это сфера фактов. Другими словами, факты – это уже происходящее или то, что стало явным. Это непосредственно связано с фактами. Пять органов чувств человека, а именно видеть, слышать, чувствовать, обонять, осязать, контактируют со сферой фактов, представляя человеку информацию о всем происходящем вокруг. То есть все, что вы видите, чувствуете, обоняете, осязаете, это уже факт. Вы не назовете то, чего нет, или не чувствуете, не обоняете, не осязаете фактом. Мир без Бога думает, говорит и поступает, основываясь на том, что уже есть, на фактах. Прогнозирует, исходя из фактов, и живет, основываясь на фактах. Бог, называя несуществующее как существующее, формирует факты. Чтобы вы понимали сам ход, о чем мы отталкиваемся. Человеку, как духовному вечному творению, не следует постоянно исходить из того, что уже есть в физическом мире. Человек должен исходить из того, что будет, работая со сферой духа, откуда и приходят истинные факты. Из невидимого происходит видимое. Факты в естественном физическом мире предназначены подтягивать разум. Это рост в интеллектуальной сфере. Вы увидели, и вам уже более-менее понятно. Но видите, как мы, верующие, в большей степени контактируем и изучаем сферу, которой не видно. И они удивляются нам. Теперь понимаете, почему. Сфера плоти или пяти органов чувств – это сфера, где сокрытое духовное становится фактом. То есть тайное, сокрытое в духовном, становится фактом. Духовное первично, естественное физическое вторично, скажем так. Факт – это результат, плод, жатва в физическом мире. И по причине невежества в отношении фактов и их первопричине стали возникать множество теорий вокруг всего, что не контактирует с пяти органами чувств, в том числе и истины. Вот здесь произошел как раз конфликт. Еще раз подскажу это. По причине невежества в отношении того, как формируются факты, в их первопричине стали возникать множество теорий вокруг всего, что не контактирует с пяти органами чувств. То есть для нас, если мы чего-то не видим, нас это не расстраивает. Для них, если они чего-то не видят, значит этого не существует. Вот такая позиция. На примере определения слова «истина» в толковом словаре Большой советской энциклопедии. Если кто-то такую знает, что есть, вот такая есть. Основано, как раз определение основано на факте. Хотя определение относится к истине, но оно основано на факте. Читаю. «Истина – это верное отображение объективной действительности, факта, в сознании человека». Воспроизведение ее такой, какая она существует сама по себе. То есть такое, как оно есть. Истина, получается, у них определение основывается от факта. Исходя из такого подхода к истине, я вам сейчас некоторые моменты прочитаю из определений Большой советской энциклопедии, очень интересные. Исходя из такого подхода к истине, в мире знаний, основанных только на факты, возник такой термин. Вы, может, такого никогда не слышали. Относительная истина. Сейчас вы узнаете некоторые интересные вещи, связанные с ней. Почему такой термин возник «относительная истина»? Поскольку, исходя из факта, она отображает объект не полностью, а в известных пределах, условиях, отношениях, которые могут изменяться и развиваться. И продолжая эту тему, они считают, что в каждой относительной истины, поскольку она объективна, содержится частичка абсолютных знаний или абсолютной истины. Вот такой расклад. Так возникло еще одно выражение – абсолютная истина. В их представлении абсолютная истина есть такое знание, которое полностью исчерпывает предмет и не может быть опровергнуто при дальнейшем развитии его познания. Человечество движется по пути овладения абсолютной истины, которая в этом смысле складывается из суммы относительных истин. Вот такое у них представление. Просто чтобы вы немножко понимали, что люди, которые двигаются в области знаний без Бога, они не то, что они вообще безразличны к истине. Просто они подходят к ней с позиции отсутствия боговодительства. Потому они используют термин «истина». Я изучил почти, но в большей степени, много определений слова «истина», которые существовали разными философами. Знаете, многие из них вообще не верили в Бога. Но они хотели знать истину. Но в Бога они не верили. По сути дела, многие из них отрицали его существование, но они искали истину, как абсолютное знание, как ответ на все. но они искали его вне истины, как и Пилат. Потому, естественно, они не нашли. Потому внедряются определенные термины, которые сами по себе ничего общего с истиной не имеют. Как сказал один революционный лидер, я не буду называть его имя, человеческое мышление по природе своей способно давать и дает нам абсолютную истину. Вот так. Которая складывается из сумм относительных истин. Каждая ступень в развитии науки прибавляет новые зерна в эту сумму абсолютной истины. Но пределы истины каждого научного положения относительны, будучи то раздвигаемы, то сужаемы дальнейшим ростом знания. И так формируются новые теории. То есть фактически, знаете как, миллионы, миллионы лет. Вот и все. И каждый понимает, как знает. Что же такое теория? Переходим дальше. Вот такую экскурсию мы с вами совершаем. Что такое теория? Знаете, мне всегда было интересно слово «правда», слово «теория» и слово «факт». Вот так мы и будем с вами тоже рассматривать. Итак, что такое теория? Значение слова «теория» в греческом означает «умозрение», «умозаключение», «заключение», «вывод из чего-либо, не по явлению, на деле только», но и по своим выводам. И что особенно хочется отметить в определении слова теория, то там есть такое: она не всегда верна. То есть, в принципе, ты можешь основывать ей на ней свою жизнь, но никто тебе не гарантирует, что она верна. То есть она всегда нуждается в подтверждении. Вот я почему всегда говорю: не основывайте свою жизнь на теориях. Никогда. Каждая научная теория по сравнению с предыдущей ей является более полным и глубоким знанием. Прежняя теория истолковывается в составе новой теории как относительная истина. Видали, как они там все связали? И тем самым, как частный случай более полной и точной теории. Например, классическая механика Ньютона или теория относительности Эйнштейна. То есть они все их доказывали, надо было доказывать обязательно. Такое соотношение между теориями в их историческом развитии получило в науке название принципа соответствия. Представляете, как тяжело? Как тяжело человеку без спасения? Это ж копаться и не знаешь вообще, куда копаешь. Представляете, какую мы радость имеем? Почему я вам это все читаю? Чтобы вы понимали, какую радость вы на самом деле имеете. Вы знаете, куда копать. А они не знали. И прилагают огромные усилия. А какие ресурсы тратятся? Есть институты статистики, которые, отталкиваясь от фактов, пытаются предсказать новые факты. Вы такого, наверное, никогда бы не допустили. А есть целые институты. Миллионы, миллионы гривен тратятся на это, чтобы предсказать очередной факт. Хотя знаете, что в Писании по этому поводу говорится? Пути блудницы непостоянны, и ты никогда не узнаешь их. Но мы это знаем, а они не знают. И если вы им не расскажете, то вы оставляете их в очень тяжелой ситуации. Пойдите, расскажите лучше. Хорошо. Знание слова «теоретик». Теоретик. Кто такой теоретик? Это тот, кто держится одних умозрений, верит им, стоит на них. Теоретик. Знание, значение слова «теорема» – это предложение, которое должно быть доказано, которое требует доказательства. То есть вот такие слова, просто чтобы вы имели представление. Намерения теоретиков близки к намерениям философов. Мы добрались и до этих ребят. Философия имеет задачу установления начальных или основных истин. Смотрите, какое интересное. Вы знаете, есть такая наука — философия. Я никогда не обращал внимания, чем они занимаются. Но изучая вопрос, о котором мы сейчас говорим, я докопался и до них. Что это не просто философия, а это действительно они пытаются узнать о истине, минуя истину. Вот в чем дело само. Еще раз, философия имеет задание, задачи установления начальных или основных истин. Истину философия выясняет путем исследования и доказательства. Конечно, теории. Это опять вернулись. А на чем основаны теории? На фактах. Вот тут-то все и замыкается. Теории отталкиваются от фактов, факты отталкиваются от теории. Философия, которая упоминается в Новом Завете, это в первом послании к Коринфянам, 1 глава 22 стих, была наполнена различными предположениями. Якобы началом всего была вода. Такая есть философия. Другие утверждают, что началом всего был огонь. Это, кстати, теория Большого Взрыва до сих пор существует. И различными предположениями, якобы началом огонь, и в 450 году до Рождества Христова появились так называемые софисты, то есть учителя мудрости, которые учили, что собственное представление есть единственное мерило существующего, объективной истины или общей истины. И что они утверждали? Что объективной или общей истины не существует как таковой. Поэтому всякий предмет или вещь являются таковыми, какими они нам представляются. Вот какой ты видишь, такое оно и есть. Другие философы, например, Сократ, противоставили их учению то, что нужно познавать самого себя. Он учил, что познание добродетели – основанное на ясном понимании истинной сущности вещей. То есть является величайшей задачей для человечества. Но появились те, которые обвинили его в отсутствии богов и, не выясняя с ним ничего, просто взяли и отравили. То есть есть проблема, есть человек, нет человека. Вот так решают они вопросы некоторые. Но у него были ученики. Некоторые из учеников Сократа – это Платон и Аристотель. То есть это известные вам имена. Платон, изучавший мир идей, высказал, что трудно найти высшее существо или познавать истину. И толпа не в состоянии познать его. Вот такой подход. Аристотель отдался изучению явлений, существующих в природе, истории и душе человека. Платон стремился из идеи объяснить мир. Аристотель же в многообразии мира найти и показать идею. Наряду с учениями Сократа, Платона и Аристотеля существовало и много других учений, пытавшихся объяснить мир и найти, в чем истина, или доказать ее невозможность. Особенно распространенные были во времена Христа учения эпикурейцев и стоиков. Это в Деянии 17 глава 18 стих. Первые искали высшее добро в наслаждении, в спокойствии души, последние в добродетели и самоуглубленном равнодушии ко всему внешнему. Учений было много, и многие из них представлялись как истина, будучи при этом теорией. Поэтому очень важно знать, что есть теория, что есть факт, а что есть правда. Это нам просто нужно знать. Философы дали следующее определение истины. Истина – соответствие нашего мышления реальности. Ну, понимаете, это как хотите, в принципе, да. Соответствие нашего мышления реальности. Раскрытие реальности или обнаружение бытия. Но у них возникло одно «но». Вопрос о точности – соответствие знания реальности. То есть точны ли те знания и соответствуют ли они реальности, которые уже есть. И они в этом, конечно, запутались. Но они единственное, что утверждали, что остается в силе трактовка истины, как соответствие реальности. Реальность же предмет многоплановый, имеющий внутреннюю глубину, так что для его понимания нужны разные подходы. В таком случае истина есть не только в философии, но в науке, в искусстве, в мифах, в истории и в религии. То есть везде. Вот такой у них подход. Но опять-таки, мы читаем сейчас просто уже в разных направлениях. И тот же дух продолжает и сейчас внедрять много теорий о истине в форме учений, не основанных на самой истине. Там, где неизвестна суть истины, в основном рождается теория о истине. Потому в этой теме вы узнаете суть истины. Суть истины. Почему? Чтобы вы могли просто различать, где истина, а где теория. Поэтому даже истина при множестве теорий о ней в чьих-то глазах какое-то время может быть теорией. То есть я знаю, многие из сидящих здесь, а может быть даже и все, в свое время считали Писание легендой, рассказом, чьим-то предположением. То есть если в общем подойти к этому теорией. А потом мы, оказывается, поняли, что это истина. Еще раз повторю. Поэтому даже истина при множестве теорий о ней в чьих-то глазах какое-то время может казаться теорией. Теорию же, или умозаключение, нельзя преподносить как истину, так как написано в Марка 4 глава 22 стих, что нет ничего тайного, чтобы не сделалось явным, и ничего не бывает потаенного, чтобы не вышло наружу. Кстати, это одна из очень важных сторон истины, что истина сама за себя постоит. Теория не может, теорию надо отстаивать, а истину не надо. Я верю, что вы поймете суть истины. Это так несложно, потому что мы рождены для нее. Хорошо, и дальше, узнав суть истины, мы узнаем, чем отличается истина от правды, факта и теории. Есть то, в чем она отличается. Хорошо, перейдем дальше. Следующая причина, почему сатане удается формировать споры вокруг истины. Ему удалось убедить некоторых людей в том, что инакомыслящих о истине нужно убивать. Вот такой подход. И подкрепил это местами Писания из Ветхого Завета, даже не объясняя, почему это делалось так там. Гитлер, убивая миллионы, считал, что он это делает за истину, написав на ремнях своих солдат: «С нами Бог». Фактически Эммануил. Инквизиция убивала людей, говоря им: «Мы отстаиваем истину и не позволим вам ее запятнать». Вот такой подход. Сатане удалось внедрить ложь, что кто не принимает истину, того нужно убить, как инакомыслящего. И человек стал убивать человека, чтобы отстоять истину. В большинстве войн и конфликтов на земле, как между государствами, так и между людьми, по причине отстаивания правды или истины. Но заметьте, своей. Почему в основном спорят между собой люди? Каждый отстаивает правду. Ну, говорит, у каждого своя правда. Так не бывает. Почему? Они не знают определения слова «правда». Они знают определение слова «правда», они не знают определения слова и истины, и факта, и всего остального. Потому просто от невежества и гибнут люди. Мы все по-разному понимаем истину. Вы не можете ее по-разному понимать. Мне в этом истина и нравится. Что вы не можете ее понимать по-разному. Какой бы деноминации вы ни были, вы не можете ее понимать по-разному. Иначе это уже не истина, если мы ее будем по-разному понимать. Так учит Писание, мы до этого дойдем. Слова «мы так считаем», «это наша позиция», «таков наш курс» стали твердым основанием для разделений и разногласий в якобы борьбе за истину. Не воюйте за истину. Истина сама за себя постоит. Используя телевидение, радио и прессу, обливают грязью инакомыслящих. Те не согласны с этими, считая, что они правы. Эти не согласны с теми, считая, что они правы. И так на всех уровнях. В политике, в экономике, в религии, на работе, в семьях, в школе. Везде присутствует несогласие сторон. И уверенность в том, что они правы в своих убеждениях, не желая выслушивать друг друга, скорее готовы убить человека с другим убеждением. Идут годы, а люди продолжают убивать и обвинять, чтобы защитить истину. Или скорее то, как они ее понимают, это более верно. Следующая причина, по которой сатане удается формировать споры вокруг истины, поверхностность и неприменение в Слово Божие. Согласно первого послания апостола Павла к Тимофею, через то, что Иисус сделал на кресте, людям стало доступно первое – спасение, и второе – познание истины. Читаю. 1 Тимофея 2:4. Который хочет Бог, чтобы все люди спаслись, номер один, и достигли познания истины, номер два. И печально осознавать, что многие верующие остановились на пороге спасения. Спасение важно и нужно, но спасение – это дверь, в которую нужно войти и сделать следующий шаг. Помните, как Иисус сказал? «Я есть дверь, кто мною войдет». Он не сказал, кто будет стоять на пороге. Он сказал, кто мною войдет. Знаете, что дальше записано? Тот спасется. Не надо останавливаться на пороге спасения. Спасение очень важно и нужно. Но Писание говорит останавливаться на пороге спасения. Поэтому, останавливаясь на пороге спасения, люди сами лишают себя благ Божьих, которые открываются через познание истины. Я вам расскажу одно, скажем так, видение. Может, это видение, не знаю. Мне сказали, что это видение было такое в молитве. Одна сестра молилась за членом своей церкви и увидела такое видение. Она увидела озеро. Может, я уже рассказывал, но я еще повторюсь. Она увидела озеро, на котором плавали две утки. Одна такая полная, как бройлер, скажем так. А вторая худая, худая, худая. И, наблюдая за этим видением, она увидела, что та, что полная, она периодически просто ныряет. Ныряет в этот пруд, и спустя какое-то время появляясь во рту полный клюв червячков и всего, что там в пруду. А вторая плавает сверху, пытаясь через свой клюв пропускать эту водичку, надеясь, что хоть что-то попадет. Естественно, когда ничего не попадает, она смотрит искося на эту утку, злясь на нее, обижаясь, что та такая сытая и толстая. И что-то вслед ее радостным взглядом и живым что-то говорит. Знакомая картина, да? Один пруд, но почему-то все разные. Так вот, какой примерно вывод она сделала. Один пруд, одинаковые возможности у каждой из утки, но разное отношение к тому, что доступно на этом пруду. Доступно всем одинаково, но не все одинаково к этим возможностям подходят. Познание истины – это следующий важный этап в жизни каждого рожденного свыше. Первый этап вы прошли, чтобы все спаслись. Но вас касается и второй этап. Познание истины – это следующее задание от Бога для принявших спасение. Это ваше следующее задание – познать истину. Это не предложение, это задание – познать истину. Иисус сказал, если вы познаете истину, то вы будете свободны. Истину свободны будете. Вам ее нужно познать. Не просто знать о ней. В Писании написано, знайте о истине. Да таких знающих о ней, Библию читал? Читал. Вы кого на Украине не спросите? Все верующие и все читали Библию. Но Писание говорит, познай, а не знай о ней. Слава Богу, что кто-то хоть знает о ней, что она есть. Но Писание написано, и бесы веруют и трепещут. Это очень важный момент. Познание истины. Например, народ Израиля, будучи спасенным от Египта и от фараона, не захотел войти в познание того, что приготовил для них Бог, землю обетованную. В результате чего они оказались где? В пустыне. Об этом сказано в Числах 13-14 глава. Которую Бог не обещал, не планировал и не готовил для них. Она и следствием непослушания его воли для них. Есть то, что Бог приготовил для своего народа. И он хочет, чтобы мы это познали. Еще раз объясняю. Это очень важный момент. Слава Богу, что вы сделали первый очень важный шаг. Спаслись. Еще раз напоминаю. Не останавливайтесь на пороге спасения. Делайте следующий и следующий и следующий и следующий шаг к познанию истины. Я сейчас вам не раскрываю саму суть истины и все, о чем мы будем говорить более почти 3 месяца. Это глубокий вопрос. Мы будем рассматривать истину под разными углами, рассматривая ее со всех сторон, которые открыл нам Иисус. Но Иисус хочет, чтобы мы сделали следующий шаг к познанию истины. К познанию истины. Вообще слово «познание» отличается от слова «знание», как отношение с фотографией и с живым человеком. Вы можете иметь фотографию своей жены, но имея фотографию жены, это не значит, что вы ее познали. Фактически слово «познание» говорит о очень близких отношениях мужчины и женщины, которые раскрывают глубже, чем просто знание. Мы должны познавать истину, познавать Бога, познавать Иисуса, познавать Духа Святого. Это не просто знать о них, это глубже. Я не думаю, что кто-то бы из вступивших в брачные отношения просто довольствовался тем, что он знал, что у него есть жена. Ну хорошо, ну и достаточно. Нет, познание. Например, в создании новой семьи никто не останавливается на событии бракосочетания или свадьбы. Эти события скорее важный промежуточный этап к тому, что открывается в семейной жизни. А семейная жизнь – это не только медовый месяц, это годы познания и ответственности. Ну, во всяком случае, так правильно. Как там у кого уже, сами понимаете. Но поймите, у нас есть семья Божия, мы вошли в семью Божию. Мы не вошли туда как сироты. Мы вошли туда как дети. И есть наша часть как детей, и Бог уже сказал, Отец уже сказал. А теперь, дорогие детки, будем познавать истину. Познавать, а не узнавать о ней. Мы много знаем о, но нужно знать ее саму. О чем мы и будем говорить много времени. Поэтому еще раз на примере народа Израиля подчеркну. Народ Израиля имел обетование войти в землю, но не вошел. Потому что они не решили это делать. В Писании написано, они растворили Слово Божие верою. Некоторые люди, не зная сути истины, а основываясь на фактах, формируют теории, представляя их как правду, а порой как и истину. Например, наполняя мир тем самым, они усложняют не только жизнь людей, но и познание людьми истины. Потом сами пытаются познать истину, основываясь на теориях. Так рождаются, формируются споры, конфликты вокруг истины, которая никогда для этого не предназначалась. Вы знаете, это такое утешение, когда ты понимаешь, что истина никогда не предназначалась для споров и конфликтов. Истина дана Богом не для споров и конфликтов или просто знаний о ней, а на то, для чего искуплен каждый человек. А на то, чему каждый верующий должен посвятить свою жизнь, и то, кем должен стать каждый, рожденный свыше. Иисус сказал именно к уверовавшим Его, познайте истину. Заметьте, Он не сказал, ругайтесь за нее. Он не сказал, спорьте о ней. Он не сказал, доказывайте ее. Он не сказал, убивайте ее. Он сказал, познайте. Слово «познание» – это слово не относится к какой-то коллективу или организации. Оно относится индивидуально. Познайте. Это касается лично тебя. Это касается лично меня. Вообще, истина во многом очень личностна. Очень личностна. Вы будете изучать этот вопрос. Иисус сказал к уверовавшим в Него, познайте истину. Содержимое этого материала, который мы будем с вами изучать, это всего лишь крупица в бездне премудрости Божией. Но она поможет нам с вами увидеть и глубже понять Бога как Творца, как Отца, как Спасителя, как Обеспечителя, как Защитника, всем тем, кем Он является для нас, Его творение в Его истине. То есть это целое глубокое будет учение, которое мы с вами проведем какое-то время. Но еще раз напомню некоторые очень важные моменты. Мы не формируем новую истину. Мы не создаем новую истину. Мы осуществляем то, что Бог попросил нас. Познание истины. И, конечно, я бы попросил вас, что у кого из вас есть симфонии, У кого из вас есть справочники? Возьмите для себя, прежде чем мы встретимся еще один раз, найдите места Писания, где встречается слово «истина». Подчеркните их. И какое-то время просто перечитайте их пару раз и поразмышляйте. А сегодня вечером, может быть завтра утром, начинайте молиться и попросите, чтобы Дух истины открыл вам истину Божью. Вы скажете, брат Олег, мне уже открыл, я спасен. Совершенно верно. Первый шаг есть. Первый шаг есть. Теперь пошлите дальше. Пошлите дальше. Дух истины наставит вас на всякую истину. Мы не приняли Духа мира сего, а Духа от Бога. Есть то, что Дух Божий хочет открывать каждому из нас, истину. Не теории и предположения, не вопрос деноминации, а вопрос истины. Мне так нравится, что истина дана нам для того, чтобы мы не ссорились и не конфликтовали, а чтобы мы имели твердое основание и краеугольный камень для всего, что есть на этой земле. Потому где человек движется в истине, он не конфликтует. О истине не нужно спорить, ее нужно являть. Это так просто. Почему Иисус не спорил со многими? Потому что Он ее являл. И для того и мы пришли на эту землю. Являть истину. Помните, как Иисус сказал, я для того и сошел, и пришел, чтобы являть истину. И это твоя миссия в том числе. Так что учись не спорить, учись являть. Но чтобы что-то явить, это нужно в первую очередь что? Познать. Видите, как оно все связано между собой? Познавая истину, ты будешь знать, что являть. Ты будешь знать, как являть. Ты будешь знать, в чем являть. И вы это все будете узнавать на этих уроках. Но начните это тоже делать и сами. Давайте углубимся в Писание. Давайте не будем поверхностными слышателями, а давайте будем глубоко изучающими Слово Божие, истину. И истина сделает вас свободными. Это не просто предложение. Это потому что в это последнее время Бог готовит свою церковь, готовит свою невесту. И Он хочет, чтобы никто из нас не строил ничего сам. Он хочет в жизни каждого из нас построить свой план, свое намерение, все то, что Он приготовил. Чтобы когда будет происходить движение, чтобы вы устояли. И все преодолевшие устояли и стояли дальше. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за Его мудрость. Мы сейчас будем молиться. Одно из заданий, которое я имею, связано с этой темой, это молиться о том, чтобы Дух премудрости и откровения Божие помог вам навести в своей жизни порядок в соответствии с истиной. Поймите, вот здесь есть момент отличия от того, что нам хочется, и от того, что уже он спланировал. Давайте я приведу вам такой пример, чтобы вы поняли, потому что это очень ответственный момент. Знаете, когда вы приняли Иисуса Господом, вы приняли свет великий в свою жизнь. Будьте внимательны сейчас. Когда вы приняли свет великий в свою жизнь и включили его в свою жизнь, вы прекрасно понимаете, что все, что вы увидите, не будет вас радовать. Но вы включили не для того свет великий, чтобы оставаться в том же всем же. Вы включили свет великий, чтобы навести порядок в своей жизни. Если вы не собираетесь его наводить, то тогда просто выключите его. Он не нужен. Но если вы включили свет великий, то будьте готовы наводить порядок. И многие вещи, к которым вы уже привыкли, вам нужно скорее отвыкать. Потому что они не являются порядком. Я хочу вместе с вами сейчас молиться о том, чтобы свет великий показал вам все то, что нужно убрать. Знаете, Бог не придет за далматинцами. Он придет за светлой, чистой. И Он хочет, чтобы каждый из нас приготовил себя. Приготовил себя к встрече с Ним. Естественно, включив свет, мы сразу увидим пятнышки. Пятнышки в нашей жизни, которые мешают быть чистоте и святости в нашей жизни. И Бог не просто хочет, чтобы мы увидели и начали себя винить. Он хочет, чтобы мы начали наводить порядок. Давайте наводить порядок. Давайте сейчас помолимся и включим свет. Но будьте готовы убирать мусор. Брат Олег, у меня мусора нет. Без вопросов. Без вопросов. Нету, нету. Никто же тебя не будет сейчас заставлять наводить порядок в своей жизни. Поверь, что до самого пришествия Иисуса нам есть где наводить порядок. Просто ты можешь с этим соглашаться, можешь не соглашаться. Это твое личное дело. Но Бог знает, в чем тебе нужно навести порядок. Поэтому давайте мы сейчас включим свет. И скажите, а как можно включить свет? Словом Божьим. Словом Божьим. В Писании написано, просите и будет дано вам. Стучите и отворят. Иисус не против вас, Он за вас. Если вы хотите в своей жизни увидеть такое, как оно есть, грязь, грязь, пусть будет она очевидна. Ни в коем случае не бойтесь увидеть грязь. Гораздо хуже, что оно воняет, а вы делаете вид, что все хорошо. Это же намного хуже. Лучше попросите его, Господь, грязь, яви грязь. Я хочу увидеть, что вот здесь грязь. И не переживайте, когда вы увидите грязь, не убегайте от нее, а разберитесь с ней. Итак, шаг за шагом, баню водную, посредством слова, Бог приготовит славную церковь без пятна и без порока. И ты есть часть этой церкви. Давай сейчас будем молиться, чтобы помазание Духа премудрости и откровения просветило очи сердца нашего, чтобы мы увидели, что мешает Ему в нашей жизни. Это важный момент. Но не переживай, если начнет появляться. Не прячься. Начинай идти к свету. К свету, к свету, к свету, к свету. Пока не вымыется вся грязь. Это прекрасное время помыться. Так что мы будем с вами и молиться все это время, сколько будет этот материал. Мы молиться будем, пророчествовать, чтобы за это время, сколько там, 3 месяца, сколько Бог нам отвел для этой темы, чтобы мы вымыли всю ненужную грязь, чтобы ничего не было, кроме истины, и все было только истину. Вы даже еще не представляете, о чем вы будете молиться. Вы где-то через месяц, но ближе уже начнете понимать. Это очень важно. Но уже сейчас давайте молиться, чтобы вам было тогда яснее и понятнее. Я поведу вас в молитве и будем молиться, чтобы свет великий сиял. Отец, мы благодарны Тебе за истину. Спасибо Тебе за истину, которую Ты открыл нам в Иисусе, в Его крови, в Его имени, в Его слове и в Его силе. И мы просим Тебя, Отец Небесный, во имя Иисуса, да восторжествует истина Твоя в каждой сфере жизни нашей. Пусть силой Твоей восторжествует истина. А мы просим Тебя, Отец, пусть в нашей жизни будет только истина и ничего, кроме истины. Мы принимаем решение, чтобы в нашей жизни все было истина. И прямо сейчас мы просим Тебя, Дух Святой, Духом истины, наставь нас на всякую истину. Дай направление мыслям, словам, действиям, чтобы мы начали наводить порядок в каждой сфере жизни, готовя себя к встрече с Господом. И мы просим Тебя, помоги, Иисус. Дай направление Духом Твоим Святым. Дай направление мыслям, словам, действиям, чтобы устранить всякую тьму во всяком ее проявлении, да не будет ее во имя Иисуса. Мы принимаем действие Света Великого в каждой сфере. Мы принимаем наведение порядка в каждой сфере нашей жизни. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе за то, что всякая тьма во всяком мое проявлении да проявляется. Да наводится порядок во имя Иисуса. А все, что не от истины, да станет явным и да выйдет наружу во имя Иисуса. Мы соглашаемся с благодарением и просим Тебя, Дух Святой, помоги наводить порядок. Мы принимаем. Мы принимаем с благодарением, что Свет Великий воссиял. Всякая тьма во всяком ее проявлении да уйдет во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, что прямо сейчас Духом премудрости Божией и откровения в силе Святого Духа да расторгаются узы тьмы, измученные да отпускаются на свободу. Душевно слепые да получают свое прозрение прямо сейчас во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за то, что расторглись узы тьмы, и свет великий воссиял. Прямо сейчас устраняя всякую тьму, во всяком ее проявлении, да не будет ее вовеки во имя Иисуса. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе за то, что истина Духом Твоим торжествует в жизни каждого из нас, устраняя всякую тьму во всяком ее проявлении. Да не будет ничего, кроме истины. Да будет все истина в каждой сфере жизни нашего. Имя Иисуса мы принимаем с благодарением, Господь. Спасибо тебе за то, что сила Твоя течет, устраняя всякую тьму, всякий мусор во имя Иисуса, да не будет ничего, кроме истины, Господь. Спасибо тебе за то, что тьма ушла. Спасибо тебе за то, что мусор уходит. Спасибо тебе за наведение порядка в каждой сфере жизни духом истины Твоей, Господь. А мы молимся в согласии, принимаем, что сила Твоя течет. Истина Твоя торжествует в каждой сфере во имя Иисуса. Мы принимаем действие света великого, которое высвечивает всякую тьму, устраняя ее во имя Иисуса. Да не будет тьмы, да не будет невежества, да не будет суеты, да не будет бессмысленности и бесполезности во имя Иисуса. Да не будет побеги, Господь. А мы принимаем с благодарением, что Духом истины Ты наставляешь нас на всякую истину. Мы принимаем действие Твоей истины в нашем духе, душе и теле. Мы принимаем действие Твоей истины в каждой сфере нашей жизни. Принимаем действие Твоей истины. Все истина и ничего, кроме истины, да будет во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за свет великий. Спасибо Тебе за то, что всякая тьма во всяком моем проявлении да уходит во имя Иисуса. Господь, мы так благодарны Тебе за свет великий. Спасибо Тебе за то, что истина Твоя торжествует. Спасибо Тебе за то, что истина Твоя есть твердое основание для каждой сферы нашей жизни. Спасибо Тебе, Господь, и мы хватаемся за Твою истину, Господь. И просим Тебя, направляй нас в ней. Каждую секунду, каждую минуту мы просим Тебе помощи, чтобы Ты помог каждому из нас глубже познать Твою истину. А мы принимаем. Мы принимаем, что мы пришли на эту землю свидетельствовать об истине, являть истину и быть истинными. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что прямо сейчас Ты открываешь нам. Открываешь нам познание истины. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе за то, что Ты делаешь нас способными быть истинными. Чтобы в нашей жизни было все истина и ничего, кроме истины. Мы так нуждаемся. Мы ревнуем об этом. Мы ненавидим суету. Ненавидим бессмысленность, бесполезность. Ненавидим во имя Иисуса. И просим Тебя, Дух истины, помоги нам устранить всякую суету, бессмысленность, бесполезность. Да будет все истина, ничего кроме истины. Да будем мы истинны, да не будет суеты. Спасибо Тебе, Господь, за свет великий. Спасибо Тебе за то, что суета ушла, тьма ушла, невежество ушло, бессмысленность, бесполезность во всяком ее проявлении, да уходит во имя Иисуса. Мы уповаем на действие Твоей силы, на действие Твоих способностей и на свет великий, который да воссиял. Спасибо Тебе, Господь. Мы верим в Твое небесное служение. Мы верим, что Ты помазан и поставлен для каждого из нас лично, чтобы наставить нас на всякую истину, чтобы в нашей жизни была чистота, святость Божья во имя Иисуса. Мы принимаем это с благодарением и просим Тебя, Иисус, направляй и веди в наведение порядка, чтобы каждый день это был день истины в нашей жизни и для истины, и ничего кроме истины. Господь, мы так благодарны Тебе. Спасибо Тебе за то, что истина Твоя торжествует. Да, торжествует в каждой сфере жизни нашей. А мы верим, что Ты помазан, поставлен Богом, помазан для каждого из нас лично. И мы да исполним свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка. Ты помазан и поставлен Богом для каждого из нас лично. Спасибо Тебе, Иисус. И мы принимаем все, что Ты оплатил на кресте, мы принимаем с благодарением во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Дух истины направляет нас и ведет нас прямо сейчас. а мы верим, что ты помазан и поставлен Богом, чтобы мы имели Божье небесное обеспечение в осуществлении призвания и твоего плана, и твоих намерений для жизни нашей, назначенной во имя Иисуса. И прямо сейчас, высвобождая свою веру, мы соединяемся с твоим небесным обеспечением, Господь. Спасибо тебе, Иисус, за то, что ты заботишься о каждом из нас лично. Спасибо тебе за то, что ты делаешь нас способными уповать на тебя, Господь. И прямо сейчас мы сеем свое семя веры, благословляем его и говорим: стократный урожай, поднимайся, приходи в житницы, в кладовые, плод земли, будь обилен и сочен. Мы сеем твое помазание, твою силу, твои способности и возможности, Иисус. И благодарим тебя за то, что мы да исполним свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка. Ты помазан и силен для каждого из нас. И ты, начавший в нас доброе дело, да совершишь его во всей полноте, без всякого недостатка. Спасибо тебе за то, что ты сделаешь нас истинными. Во имя Иисуса. Аминь.